ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 27 студзеня. З вами Сергія Бламійка. Головне теми. Польський Сейм сумісно з депутатами з 27 країн Ради Європи вилучив зняволеного керівника правооборонного центру «Вясна» Олеся Беляцького на Нобелівську премію міру. Жонці Олеся Беляцького Наталі Пінчук напередодні дозволили короткотермінове споткання з мужем у жодзінським слідчим ізоляторі. Споткання довжилося одну годину. Гость ефіру – старшиня юдейського релігійного об'єднання Республіки Білорусь Юрій Дорн. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день пам'яті ахвяр Голокосту. Третій день голодає робоче підприємство «Граніт» у Мікашевичах Леонід Гладєвич. Йон домагається регістрації незалежного профсоюзу. Адміністрація ще не відказала на запит об виділенні профсоюзу помешкання. Громадянин Російської Федерації, член партії «Єдина Росія» і активіст компанії «Говори правду» Петр Іванов з Вітебську оштрафований на 140 тисяч рублів за ульотку у підтримку Сергія Коваленки. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 27 студзеня. І зараз Юрай Бушляков з оглядом основних білоруських подіяв.
У Варшаві відбулася презентація заяви депутатів польського сейму об вилученні на Нобелівську премію міру правооборонці Олеся Беляцького. Під гэтым документом поставили свої підписи не тільки польські депутати, але й парламентарі з 27 країн, що уваходять у Раду Європи. Депутат польського сейму Анджей Халіцький.
Нема в Європі місця.
У Європі нема місця для гулага. Дух кожного демократа і європейця – змагатися супроти того, що відбувається тепер у Білорусі. Не заставатися обіяковим, коли ми маємо гулаг у Європі.
Гулагу в Європі.
З ініціативою угонорувати Беляцького у Нобелівський комітет міру звернулися так само Нобелівська лауреатка, адвокат з Ірану Ширина Баді і п'ятеро депутатів Верховної Ради України. У п'ятницю жонка Олеся Беляцького Наталя зустрілася з зняволеним мужем у жодзінським СІЗА. Урад Німеччини закликав визволити екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова і інших білоруських політв'язнів. Работник Мікашевіцького підприємства «Граніт» Леонід Гладєвич третій день протягував голодовку, протестуючи супроти тиску на чальцов незалежного профсоюзу. Гладєвич повідомив, що має намір тримати голодовку до часу, покуль незалежний профсоюз на «Граніті» не доб'ється реєстрації.
Сказався приймати всяку пищу і буде відказуватися, поки не приїде Сумар і два гаїшника, які хочуть лишити водійського удостоверення Олега Стахаєвича. Посмотрю, як далі буде діяти. Ну, приїде цей Сумар, нікуди він не дінеться. Буду голодати місяць, два, три.
Кримінальна справа у дочиненні до активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленки, передадена у суд Першамайського району Вітебську. Дату судового розгляду поки що не призначили. Тим часом Коваленко протягує голодовку за кратами, протестуючи супроти арешту і обвинувачення у порушенні режиму відбування покарання. У Мінську у п'ятницю був затриманий міліціянтами правооборонця Олег Вовчик. Його відвезли у центральний РАУС, де склали протокол об дробному хуліганстві. Правооборонцю будуть судити у понеділок у центральному суді Мінську, а до того часу покинуть під вартою у турмі на Окрестіна. Дмитрий Коновалов осуджений на найвищішу міру покарання по обвинуваченню в організації вибуху у Мінському метро 11 красовика летось, признав присуд у дочиненні до себе законним і відмовився подавати прошення об помилуванні. У Мінську відбулася зустріча, присвячена Міжнародному дню пам'яті Голокосту. Її організували представництво ООН у Білорусі і громадське об'єднання «Республіканський фонд Голокост». У п'ятницю відбулося офіційне відкриття проєкту «Нясвіж. Культурна столиця Білорусі 2012 року». Головною подією у рамках проєкту стане офіційне відкриття палацового ансамблю Радзівілов 16-18 століттів.
Про основные белорусские подеи рассказывал Юрай Бушляков, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Сегодня в Варшаве отбылась презентация официальной заявы депутатов польского сейму в справе вылучения на Нобелевскую премию миру белорусского правооборонца Олеся Беляцкого. Под этим документом поставили свои подписи не только польские депутаты, але и парламентары с 27 краин, что уваходят у Раду Европы. З місця події сьогодні передавав наш варшавський колега Олексій Дзікавіцький.
Паводле Анджея Халіцкага, депутата Сейму ад кіруючай партыі «Грамадзянская платформа», Польшча мае доўг у справе Беляцкага і павінна заплаціць яго, у тым ліку, праз вылучэнне беларускага праваабаронцы на Нобелеўскую прэмію міру.
Нема в Европе месца.
У Европе нема месца для гулага. Дух кожнага демократа і европейца змагацца супраць таго, што адбываецца цяпер у Беларусі. Не заставацца абыякавым, калі мы маем гулаг у Европе.
Гулагу в Европе.
Анджэй Халіцкі, які напярэдадні быў абраны намеснікам старшыні ПАРЭ, падкрэсліў, што ў часе апошняй сесіі гэтай арганізацыі ў Страсбуры пад заявай аб вылучэнні Беляцкага падпісаліся дэпутаты з 27 краінаў Еўропы, агулам подпісаў некалькі сотняў. Між тым Томаш Пісуля, кіраўнік фундацыі «Свабода і дэмакратыя», якая з'яўляецца аўтарам ідэі вылучэння беларускага праваабаронцы дэпутатамі, звярнуўся непасрэдна да Александра Лукашэнкі па-расейску.
Лукашенко, мы все знаем, что ты уже проиграл. Освободи всех политзаключенных, пока еще у тебя есть время.
На адмысловую прэсавую канферэнцыю ў Сейм была запрошаная і вядомая журналістка Наталля Радзіна, якая ад імя беларусаў дзякавала палякам за падтрымку.
Сегодня в наших руках, и мы должны понимать, что мы должны спасать из тюрем Андрея Санникова, Олеся Беляцкого, Николая Статкевича и других политзаключенных, которых сегодня пытают в тюрьмах, и их жизнь действительно опасна.
Завершаючи презентацию, Анджей Халіцкий заявил: той, хто кінуў за краты сваіх палітычных праціўнікаў, бо хацеў выйграць выбары, насамрэч іх не выйграў. Ён не можа звацца прэзідэнтам, бо выбраў іншую ролю – тырана і деспата. І так яго трэба называць.
І так яго можна тытулаваць.
Сказаў намеснік старшыні ПАРЭ Анджэй Халіцкі.
Гэта быў рэпартаж з Варшавы Алексея Дзікавіцкага. Вось жа польскі Сейм сумесна з дэпутатамі з 27 краін Рады Еўропы вылучыў зняволенага кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Каментары да гэтай падзеі сабраў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік дэпутацкай групы ў справах Беларусі польскага сейму Роберт Тышкевіч, чый подпіс таксама стаіць у намінацыйным лісце, выказаў «Свабодзе» наступнае меркаванне.
Ініцыятыва прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру Алесю Беляцкаму ёсць прызнанне праз еўрапейскую дэмакратычную супольнасць ягоных выбітных заслуг у галіне абароны правоў чалавека і грамадзяніна. Вылучэнне мае вялікую падтрымку ў краінах Еўразвязу, і гэта прызнанне ролі ўсёй беларускай апазіцыі, усіх грамадскіх арганізацый, якія змагаюцца за дэмакратычныя правы і свабоды. Лічу, што было б сапраўды выдатна, калі Алесь Беляцкі гэтую ўзнагароду атрымаў. Будзем рабіць усё, каб так атрымалася.
Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Некляеў спадзяецца на поспех гэтай ініцыятывы.
Дзякуй Богу, калі гэта станецца, я ўжо маю на ўвазе тое, што можа стацца ў выніку вылучэння сейме кандыдатуры Беляцкага на Нобелеўскую прэмію. Мы ўжо даўно намагаемся ў гэтым накірунку нешта зрабіць. Вылучаўся Быкаў, ну, Быкаў аператар, зразумела. Вылучаўся Барадулін, пакуль што не выходзіла. І справа ў тым, каб Беларусь наогул займела гэтую прэстыжную адзнаку, бо гэта на карысць нам усім, народу, краіне, а найперш будучыні нашай краіны, да якой праз гэта будзе прысягнута дадатковая ўвага міжнароднай супольнасці.
Вялікай падтрымкай беларускай дэмакратычнай супольнасці назваў сённяшняе рашэнне польскага сейму прафесар Юры Хадыка.
Я, конечно, не думаю, што Лукашэнка выпусціць Алеся ў выніку такого, скажам, вылучэння. Но сітуацыя стане зусім дрэннай, калі ён на самой справе атрымае такую прэмію. Вот, я думаю, это мы повинны быть удячны польскому сейму за его решение.
Алеся Беляцкага вылучают на премию Нобеля и іншие вядомые особы. Так 5 депутатов Верховной Рады Украины накировали в Осло, где местится Нобелевский комитет миру, свой номинационный лист. Про гэта «Свабодзе» сёння паведаміў былы амбасадар Украіны ў Беларусі Раман Бясмертны.
5 украінскіх дэпутатаў.
Гэта дзейныя дэпутаты Віктор Марчук, Леся Грыгаровіч, Мустафа Джамілёў, Анатоль Мацвіенка і Яраслаў Кэндзер. Яны ўжо звязаліся з Осла і ім паведамілі, што іх лісты дайшлі па прызначэнню. Што тычыцца маёй думкі, то я далучаюся да сваіх былых калегаў-парламентароў. Я таксама ўпэўнены, што гэты чалавек заслугоўвае прысуджэнне Нобелеўскай прэміі. І я хачу пажадаць усяму беларускаму народу, каб імя Беляцкага, як барацьбіта за мір, як чалавека, які адстойваў годнасць беларускага народу, заўжды было такім павадыром у цяперашніх складаных умовах.
Заўжды было такім павадыром у нинішніх складних умовах.
До агульної кампанії долучилася і Шерин Ебаді, іранська адвокатка, яка отримала Нобелівську нагороду у 2003 році. Вона так само досилала свій номінаційний ліст у Осло.
Повідомляв Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 27 студзеня. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Чому влада не випускає на волю Андрія Санникова, негляючи на те, що він підписав відповідне рішення? Які перші виніки дала кампанія в соціальних сітках у підтримку Санникова? Чи не заслоняє для білоруської опозиції питання політичних в'язнів інші проблеми, наприклад, небезпеку для білоруського суверенітету? На гэтые да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быковскі і актывіст кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз навіны з жыцця палітвязняў. Жонка Алеся Беляцкага Наталя Пінчук сустрэлася са зняволеным мужам у жодзінскім СІЗА. Так званых анархістаў Мікалая Дзядка і Александр Францкевіча пазбавілі кароткатэрміновых спатканняў з роднымі за дысцыплінарныя спагнанні. А пашпарт з Дмітра Дашкевіча па-ранейшаму не могуць знайсці. З гэтымі ды іншымі навінамі з жыцця палітвязняў вас пазнаёміць Іна Студзінская.
27 студзеня Наталля Пінчук мела кароткатэрміновае спатканне з мужам у жодзінскім СІЗА. Алесь Бяляцкі зараз у чаканні пераводу ў калонію. Спатканне доўжылася прыкладна адну гадзіну, распавяла спадарыня Наталля.
Галаву пагаліў сабе. Зараз уже крыху адрасло, маленькі вожык. Стан здароўя нармальны, ну і выгляд нармальны. Першы раз, калі я яго на судзе ўбачыла, вельмі уражана была тым, як ён схуднеў. Ну, але ўжо зараз верагодна прызвычаілася да гэтага ўжо турэмнага выгляду.
Наталля, а да яго даходзяць звесткі са свабоды, што і на Нобеля зараз вылучаюць падтрымка?
Па поводу Нобеля нават не гаварылі. Ну, не ведаю, мабыць, гэта тэма не ўзнікала ў нас. А тым, што яму пішуць, так, пішуць, і гаварыць, што яго, на жаль, вельмі мала часу застаецца, таму што не ведае, калі яго адправіць у іншае месца. Таму ён зараз будзе спешацца ўсім адпісаць.
Наста Палажанка па-ранейшаму не можа пабрацца шлюбам са Дмітром Дашкевічам, бо яго пашпарт так і не знайшлі. Наста распавяла.
Настрою парадку, а падзеў яго ніякіх не адбываецца. Чытаю кнігі, чакае, пакуль мне 11 месяцаў. 11 месяцаў у нас выхад. Можна хіба толькі даць, што нам пашпарт не вяртаюць. Камітэт дзяржбяспекі не адказвае ні на водны запрос. А все скаргі генпракуратуры перанкіроўваюцца ў камітэт дзяржбяспекі. А это для нас как этот са жніўня месяца. Ні воднага адказа. Адзінае, што нас чакае у сакавіку месяца бандэроль, що.
Так званыя анархісты Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч пазбаўленыя кароткатэрміновых спатканняў. Бацька Мікалая Дзядка, спадар Александр, кажа.
Последний раз мы с сыном общались, он позвонил 1 января утром, поздравил нас всех с Новым годом. После этого от него было одно письмо, хотя раньше письма шли достаточно часто. Потом его за совершенно незначительное нарушение, он шел руки в карманы, но они посчитали, что это вызов какой-то. Лишили свиданий, лишили права пользования ларьком. Он теперь может покупать только на 35 тысяч. И передач лишили.
Мать другого анархиста Александра Францкевича, спадарыня Татьяна, сама наведать сына покуль не можа. С Александром днями сустрэўся адвакат, распавяла Татьяна Францкевіч.
На помилование от них не заставляют писать. Лишили его краткого свидания за дисциплинарное нарушение. Адвокат мой ездил туда. Начальник сказал, что якобы был не в своем отряде, за это его лишили свидания. Он имеет право, если не имеет никакого дисциплинарного взыскания, просить, чтобы его перевели на улучшенные условия содержания. Тут в марте как раз нам подходил срок. У него замечаний не было, но вот сейчас появилось.
Таким чином, спадзяванняў на змягчэнне режиму утрымання ни у Дзядка, ни у Францкевіча няма.
З навінамі з жыцця палітвязня ў Беларусі вас пазнаёміла Іна Студзінская. У эфіры Радіо Свабода. Вынікі дня 27 студзеня. З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Польскі Сейм сумесна з дэпутатамі з 27 краін Рады Еўропы вылучыў зняволенага кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Беляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Жонцы Алеся Беляцкага Наталі Пінчук напярэдадні дазволілі кароткатэрміновае спатканне з мужам у жодзінскім следчым ізалятары. Спатканне доўжылася адну гадзіну.
Третий день голодает рабочий предприемство «Гранит» у Микашевичах Леонид Гладевич. Он домагается регистрации незалежного профсоюзу. Администрация еще не отказала на запыт об выделении профсоюзу помешкания. Громадянин Российской Федерации, сябр партии «Одиная Россия» и активист компании «Говори правду» Петр Иванов из Витебску оштрафованы на 140 тысяч рублей за улетки у подтримку Сергея Коваленки. Хвилин праз 10 гостем нашего эфира будет старшиня юдейского религийного объединения Республики Беларусь Юрий Дорн. Сегодня в свете отзначается Международный день памяти ахвяр Голокосту. Рабочее предприемство по сдобыче каменю граниту Микашевичах Леонид Гладевич обвестил голодовку, добивающийся регистрации незалежного профсоюзу. Уже третий день он уживает только воду. Тем часом керовник незалежного профсоюзу горняков Миколай Зимин дагэтуль не отримал отказу администрации граниту на конт выделения помешкания незалежному профсоюзу. Поведомляя Павел Константинов.
Кіроўца Белазу Леонид Гладзевіч, які ўжо трэці дзень галадае, кажа, што патрабуе прыезду старшыні берасцейскага аблвыканкаму Канстанціна Сумара на гутарку з ім. Гладзевіч хоча пераканаць кіраўніка вобласці спыніць ціск на актывістаў прафсаюзу, вярнуць правы кіроўцы кіраўніку суполкі незалежнага прафсаюзу Алегу Стахаевічу і ўрэшце зарэгістраваць незалежны прафсаюз. Настроены Гладзевіч рашуча.
Пищу и буду отказываться, пока не приедет Сумар и два гаишника, которые хотят лишить водительского удостоверения Олега Стахаевича. Посмотрим, как дальше буду действовать. Но приедет этот Сумар, никуда он не денется. Буду голодать месяц, два, три.
Леонид Гладевич кажет, что ходил у лекарни у Микашевичах, как поведомить врачам, что обвестил голодовку.
Дежурный врач отказался принимать заявление, начал звонить начальнику колонны, начальнику белозиста. Заявление он отказался принимать. Попросил, чтобы врачи приезжали ко мне утром, вечером, мерили температуру тела и давление. Он говорит, все, вы здоровы, все, уходите.
Голодовник каже, что попросил сябров по незалежному профсоюзу, каб яны отведывали его щодня.
Говорю, помру в квартире сам. Я говорю, никто не будет знать. Они сейчас сегодня придут, там распределят, кто когда будет заходить, проверять, как мое здоровье.
Керовник Микашевицкой суполки незалежного профсоюзу Олег Стахаевич поведомил, что активисты обмерковывают ситуацию с Гладевичем. Стахаевич каже, что ставится до гэтага сур'ёзна, хотя и переживает за здоровье коллеги. Тем часом керовник незалежного профсоюзу горняков с Солигорску Миколай Зимин поведомил, что отказ от администрации на конт выделения помешкания профсоюзу затягивается.
Еще ответа нету. Уже были молодцы, собираемся контактировать плотно с директором и с министерством, почему они задерживают ответ. Вот министерство напрямую будем тогда обращаться. Они собственники этого, собственники этого имущества.
Напрыканцы снежня некалькі соцень рабочых прадпрыемства «Гранит» выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу ФПБ і абвесцілі пра ўтварэнне суполкі незалежнага прафсаюзу «Гарнякоў». Адміністрацыя адказала ціскам на працоўных. Цяпер актывісты незалежнага прафсаюзу дабіваюцца рэгістрацыі.
Пра сітуацыю вакол незалежнага прафсаюзу ў Мікашэвічах расказваў Павел Константінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода», вынікі дня 27 студзеня і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чаго каштуе гадаваць беларуса? Як усё паспець і што рабіць, каб усе нашыя людзі загаварылі па-беларуску? Дзіцячыя адказы на дарослыя пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, а зараз эканамічная тэма. Беларускія чыноўнікі абяцаюць вярнуць заробкі на ўзровень 2010 году. Іншымі словамі, гаворка ізноў ідзе пра 500 даляраў, да якіх улады пачалі даводзіць прыбыткі беларусаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Друкаванне незаробленых грошай прывяло да абвалу эканомікі, выклікаўшы дзве дэвальвацыі і высокую інфляцыю. Ці не рызыкуе ўрад зноў наступіць на тыя самыя граблі? Расказвае Ігар Карней.
Старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка выказаў меркаванне, што цяперашні дыспарытэт паміж высокімі коштамі і нізкімі заробкамі трэба вырашаць не шляхам адміністратыўнага адкручвання цэнаў, а праз падвышэнне прыбыткаў людзей. Ён запэўніў, што цягам гэтага году заробкі, пенсіі, кампенсацыйныя выплаты будуць павялічвацца неаднаразова. Па словах чыноўніка, стратэгічная задача на бліжэйшую перспектыву – аднавіць даходы насельніцтва да ўзроўню 2010 году. Тады напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў дзяржаўная статыстыка афіцыйна адрапартавала. Сярэдні заробак па краіне перавысіў 500 даляраў. Роўна праз год гэты паказнік ледзьве перакрочыў 300 даляраў. Такім чынам, пры цяперашнім курсе больш чым у 8 тысяч рублёў за даляр, беларусы, каб выйсці на крэсленай паўтысячнай арыенцір, мусяць атрымліваць блізу 6 мільёнаў рублёў. Гэта пры ўліку, што рубель не будзе абясцэньвацца і краіну не накрые чарговая інфляцыйна-дэвальвацыйная хваля. Былы міністр працы Беларусі, эканаміст Александр Сасноў, кажа, што тэхнічна намаляваць заробак у 500 ці нават больш даляраў не так і складана. Аднак багацце людзям гэтыя маляванкі наўрад ці прынясуць.
Ну, задачы можна і любыя ставіць. Ці выканаюць? І як выканаюць? Таксама цікава. Бо я, напрыклад, таксама мог бы зрабіць гэта вельмі хутка. 500 даляраў, можа, і болей у месяц. Ліквідаваў перакрыжаванае гэтае фінансаванне камунальнай гаспадаркі. Выйти на камуналку на поўны кошт і аддаць тыя грошы, што зараз збіраюцца ў бюджэт, падаткі каб не бралі з прадпрыемстваў і павысіць даходы бюджэтнікам. І ўсё, і будзе ўсё вырашана. Ну, а багацей людзі ад гэтага не стануць. Ну, а калі надрукаваць, так цэны ж іх з'ядуць. Ну, гэта таксама не выхад. Таксама ніхто лепей жыць не стане. Ну, будзе 500 напісана даляраў. Лічыцца 500 будзе. А я так думаю, што і не будзе, калі друкаваць. Таму што даляр пойдзе ўверх беларускіх грошах. Таму не, гэта не выканаць, друкаваўшы. Толькі часова.
Незалежныя эксперты лічаць, што аб'ектыўных падставаў да істотнага росту прыбыткаў насельніцтва няма хоць бы з той прычыны, што адсутнічае стабільны прыток сродкаў у дзяржаўны бюджэт. Сальда замежнага гандлю Беларусі застаецца адмоўным. Краіна па-ранейшаму больш імпартуе, чым здольная паставіць тавараў на экспарт. І гэта пры тым, што кіраўнік ніжняй палаты парламенту Уладзіміра Андрэйчынка адным са складнікаў меркаванага падвышэння заробкаў называў менавіта эфектыўную вытворчасць. За статусу эканомікі падвышанай рызыкі Беларусь мінаюць патэнцыйныя інвестары, прыватызацыя стратэгічнай маёмасці практычна не праводзіцца. У такой сітуацыі, як лічыць эканаміст Васіль Шлындзікаў, размовы пра падвышэнне заробкаў трэба ўспрымаць як спробу прытупіць пільнасць грамадства.
Да, ну, как обычная демагогія популістская. Как здорово мы ўсё преодолели, уже преодолели. И как нам здорово помогут в Евразійском Союзе. Конечно, будут так говорить. Скаецца на очередную эту самую інфляцыйную і дэвальвацыйную спіраль.
На думку аналітыкаў, пагроза дэвальвацыі рубля будзе тым больш верагоднай, чым з большым імпэтам улады будуць намагацца кампенсаваць свае мінулагоднія пралікі ў фінансавай палітыцы. Спроба адміністрацыйнымі мерамі ледзь не ўдвая падвысіць заробкі – першы крок да паўтарэння ўжо пройдзенага.
Расказваў наш корэспандэнт Ігар Карней, а зараз апытанне свабоды. Улада абяцае, што да канца году падвысіць сярэдні заробак да 500 даляраў. Як вы ставіцеся да гэтага абяцання? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Не зрабілі і не зробяць. Ну, так уже прайшло, уже надоелі це обещання.
Не будет. Да потому что вот я пенсіонер, сейчас мне пенсія в даляре где-то 150-170. Ну, зарплата, допустим, ну, в два раза больше. Пусть будет 300, допустим, 350. Вряд ли до конца года нам берут такую сумму. Нет, это невозможно. Ведь. Может быть, на 350, на 400 натянут. На 500 вряд ли бы. Тогда хотели 500, и не получилось.
Да никогда так не будет. Потому что это невозможно, если доллар стоит теперь 8 с чем-то, то разве это будет такая зарплата? Это просто только обещание.
Честно говоря, не знаю, но не будет.
Ну, честно говоря, я в этом сомневаюсь. Но, ну, то, что, мне кажется, экономика потянет, не потянет, мало кто знает, как оно будет. Если бумагу печатать, можно печатать сколько влезет, а толку от этого ситуация не изменится.
Вы знаете что? Я работаю участника, и она мне платит нормальную зарплату.
Но если доллар будет 1000 рублей, то заработок будет 500 долларов.
Ну, а реально как такой доллар был?
Ну, расслабься, обещаю, то, наверное, реально.
Я уверен на 100%, что это нереально. На 100%. Ну, потому что нет оснований никаких в это верить. И экономика, и наша политическая ситуация, она болтовня по телевизору, лишний раз убеждает, что это неправда. И этого никогда не будет у нас.
Я думаю, я вообще-то по жизни оптимист. Я думаю, что все должно быть к лучшему. Думаю, что да. Я вот сейчас работаю, у меня работы много. Я так думаю, что до конца года меньше не станет. И мы, кстати, сказать так, посмотрели, тоже видели эту статью в газете. Посчитали так, посмотрели, что вполне реально.
Махчима, я надеюсь.
Давно нереально, уже давно они обещают очень много, а ничего толком не происходит.
Поддерживаю товарища. Все-таки будет, как он сказал, ничего на стране хорошего не будет. Барани ничего доброго не было, и теперь ничего доброго не будет.
Так гарадзенцы оценивают обяцанне уладаў довести до конца года средний заробок до 500 доляров.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 минуты ў фармаце PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабода.
У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 27 студзеня. З вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з госцем эфіру, старшынём юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Рэспублікі Беларусь Юрыем Дорнам. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень памяці ахвяр Галакосту. З Юрыем Дорнам мы пагаворым пра становішча габрэяў у Беларусі. А зараз крыху пра надвор'е. 28 студзеня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, без ападкаў, месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -13-20, па ўсходзе да -21-24, днём -8-15. У Менску без ападкаў, у асобных месцах галалёдзіца, ноччу -16-18, днём 12-14 градусаў марозу. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Юрай Бушлякоў падае асноўныя беларускія навіны.
У Варшаве адбылася прэзентацыя заявы дэпутатаў польскага сейму аб вылучэнні на Нобелеўскую прэмію міру праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Пад гэтым дакументам паставілі свае подпісы не толькі польскія дэпутаты, але і парламентары з 27 краінаў, што ўваходзяць у Раду Еўропы. Дэпутат польскага сейму Анджэй Халіцкі.
Няма в Европе месца.
У Европе няма месца для гулага. Дух кожнага дэмакрата і еўрапейца змагацца супраць таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, не заставацца абыякавым, калі мы маем гулаг у Европе.
Гулагу в Европе.
З ініцыятывы ўганараваць Бяляцкага ў Нобелеўскі камітэт міру звярнуліся таксама нобелеўская лаўрэатка, адвакат з Ірану Шырына Бадзі і пяцёра дэпутатаў Верхоўнай Рады Украіны. У пятніцу жонка Алеся Бяляцкага Наталля сустрэлася з зняволеным мужам у жодзінскім СІЗА. Урад Нямеччыны заклікаў вызваліць экс-кандыдатаў прэзідэнты Андрэя Саннікава і іншых беларускіх палітвязняў. Работнік мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» Леанід Гладзевіч трэці дзень працягваў галадоўку, пратэстуючы супраць ціску на чальцоў незалежнага прафсаюзу. Гладзевіч паведаміў, што мае намер трымаць галадоўку да часу, пакуль незалежны прафсаюз на «Граніце» не даб'ецца рэгістрацыі.
«Сказаўся прымаць всякую пищу і буду адказвацца, пока не прыедзен Сумар і два гаішніка, которые хотят лічыць гудзейска ўдастаўлення Лена Стахаевича. Посмотрю, как дальше буду дзейсваць. Ну, прыедзе этот Сумар. Буду голодать месяц, два, три.
Криминальная справа у дочинении до активиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки, передаденная в суд Першамайского района Витебску. Дату судового разгляду покуль что не призначили. Тем часом Коваленко протягивая голодовку за кратами, протестуючи супрать арешту и обвинувачению у порушении режиму отбывания покарання. У Менску ў пятніцу быў затрыманы міліцыянтамі праваабаронца Алег Воўчак. Яго адвезлі ў цэнтральны РАУС, дзе склалі пратакол аб дробным хуліганстве. Праваабаронцу будуць судзіць у панядзелак у цэнтральным судзе Менску, а да таго часу пакінуць пад вартаю ў турме на Крэсціна. Дмитрий Коновалов осуджены на наивысшую меру покарания по обвинению в организации выбуху у Менским метро 11 красовика летость, признал присуд у дочинения до себе законным и отмовился подавать прошение об помиловании. У Менску отбылась встреча, присвеченная Международному дню памяти Голокосту. Ее организовали представительство ООНу Беларуси и громадское объединение Республиканский фонд «Голокост». У пятницу отбылось официальное открытие проекту «Неосивиш. Культурная столица Беларуси 2012 году». Головной подеей у рамках проекту станет официальное открытие палацового ансамблю «Радивилов» 16-18 стагоддзяў.
Про беларускія падзеі расказваў Юрась Бушляков. Гость нашага сённяшняга эфіру – старшыня юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Республікі Беларусь Юрый Дорн. Сёння ў свеце адзначаецца Міжнародны дзень памяці ахвяр Галакосту. З Юрыем Дорнам мы пагаворым пра становішча габрэя ў Беларусі. Добры вечар, Юры.
Добрый вечер.
На початку у меня до вас такое питание. Про что вам думается у Международный день памяти ахвяр Голокосту?
Мысли, которые меня посещают в этот день, они, конечно же, трагичны. Они связаны с великой-великой трагедией еврейского народа. И мне кажется, что сегодня день такой очень даже не веселый. Даже сегодня как бы и сама природа в Беларуси, наверное, скорбит вместе с нами. Ужасный мороз. Нет солнца, снег, это, конечно, все только ощущения, они становятся из-за этого более острыми. 800 тысяч, которые ушли в небытие, 800 тысяч евреев белорусских, это, конечно, огромная цифра. Это чудовищное событие, которое произошло, оно не может быть просто так вот забыто. И сегодня мы зажигали свечи в памяти об этих людях, в памяти тех, кто не дожил, кто был убит только того, что он принадлежал к еврейской нации. Мы сегодня вспоминали и называли те гетто на белорусской земле, а их было больше 200, где уничтожалось еврейское население. Мы говорили о тех местах Холокоста, которые, к сожалению, сегодня до сих пор еще не увековечены, которые до сих пор мы еще продолжаем искать. Мы говорили о том, что вот эта память, она должна все-таки остаться теми, кто сегодня живет на этой земле. Я сейчас говорю не только о евреях, конечно. Я сейчас говорю о всем белорусском населении, потому что вот этот трагический урок, он должен быть изучен, он должен быть изучаем в белорусских школах, мне кажется, в белорусских высших заведениях. Как пример, собственно говоря, попытки создания толерантности, скажем так, или, скажем, попытки увековечить память всего белорусского народа. Вы понимаете, что все-таки еврейская трагедия Холокоста, она, конечно же, неотрывно в Беларуси, по крайней мере, неотрывно связана с трагедией всего белорусского народа. И, конечно же, мы понимаем, что те 800 тысяч, которые были убиты, безвинно убиты на белорусской земле, это, конечно же, трагедия белорусского народа, но а не только еврейского.
На вашу думку, те належным чином у Беларуси ушанованные ахвяры Холокосту?
Вы знаете, это вопрос, скажем так, мне кажется, больше связан со временем. Я скажу почему. До недавнего времени, где-то, скажем, лет 5 назад, местные власти, по крайней мере, они к трагедии Холокоста, они относились достаточно, ну, я не хочу сказать равнодушно, но пассивно. В том плане, что на самом деле забота о местах вот этих вот захоронений евреев, погибших во время войны, в основном лежала все-таки грузом на плечах еврейской общины и на плечах тех выходцев из этих мест, кто сегодня живут за границей. Но вот я бы сказал, что какое-то время назад все-таки ситуация начала меняться в лучшую сторону, потому что на уровне, скажем, райисполкомов и ниже, на уровне сельсоветов, начали выделять, пусть и незначительные, но все-таки средства для поддержания технически хорошего состояния этих вот памятников. Особенно мы это заметили вот в годовщину 70-летия начала Великой Отечественной войны, когда в массовом порядке были приведены в порядок очень большое количество памятников Холокоста. Но, с другой стороны, я вам хочу сказать, что еврейская община, она продолжает все-таки заботиться об этих местах, как в кооперации с теми людьми, которые сегодня живут за рубежом, так и на свои собственные средства. У нас есть даже специальная комиссия по увековечению памяти Холокоста, куда входят представители 8 наиболее крупных еврейских организаций. Я, например, являюсь там сопредседателем этой организации. За последние 7 лет нам удалось найти почти 80 новых хоронений евреев, которые были расстреляны во время Второй мировой войны. На эти материалы были найдены на основании архивных поисков, на основании бесед с местными старожилами. Нам очень помог 52-й отдельный батальон, который занимается поиском вот таких вот мест. И в 47 местах уже стоят памятники. В этом году мы рассчитываем еще 12 памятников поставить на этих местах. Должен сказать, что власть идет навстречу. В том плане, что существуют определенные юридические правила, которые, естественно, необходимо проходить. И власть не ставит каких-то препонов у нас на пути, она, в общем, идет навстречу. Более того, мы всегда проводим открытие таких памятников совместно с местными властями. И что очень важно, на эти открытия приходят местные люди, приходят местные ученики местных школ, народные открытия этих памятников Холокоста.
Юрий, на вашу думку, ці існує в Білорусі сьогоднішній антисемітизм? Які є його прояви, калі так?
Якщо говорити о государственном антисемітизмі, то я би сказав, що в Білорусі він відсутствує. По крайней мере, у нас нет никаких данных, говорящих что-то обратное. На уровне, скажем, чиновников, государственных чиновников, мы не ощущаем каких-то попыток унижения или оскорбления еврейской нации в Белоруссии. Встречаются еще какие-то отдельные проявления на бытовом уровне, которые, наверное, не избежать в других странах. Но в целом ситуация на сегодня, я бы сказал, достаточно благоприятная по отношению к евреям, по крайней мере. Наверное, и другим нациям, я так надеюсь. Мы замечаем, что уровень вандализма в еврейских кладбищах, он все-таки снижается. И если в прошлом году у нас таких больших случаев было зарегистрировано 2, из которых один случай был раскрыт по прячим следам, можно сказать. В Речице были найдены зачинщики разгрома еврейского кладбища, и, насколько мне известно, их даже судили. Безусловно, какие-то случаи, по крайней мере, за прошлый год там уже нам известны, но это все, конечно же, не говорит о том, что в Беларуси существует какой-то антисемитизм. Скорее говорит о том, что иногда случаются такие эксцессы, а они, к счастью, одиночные, которые на самом деле контролируются как властями, так и еврейской общиной. Я хочу сказать, что мы всегда в таких случаях работаем в тесном взаимодействии с государственными правоохранительными органами. Более того, в некоторых случаях государственные органы нас сами информируют о том или ином случае преднамеренного или непреднамеренного, скажем так, акта по отношению к еврейскому наследию в Беларуси. Самый последний случай, то, что связано с кражей, например, металлических табличек на бывшей еврейской синагоге в Любани, когда власти сами сообщили, что такой инцидент произошел, и что по горячим следам удалось двух жителей этого города задержать, и таблички были возвращены на место. Бывают, конечно, противоположные примеры. К сожалению, поиски вредителей они не приносят результат. Наверное, это, так сказать, жизнь. От этого не уйдешь.
Калі б я попросив вас розказати про новини габрейської громади у Білорусі, як би ви відказали на це питання? Що у вас нового останнім часом здарається?
Я би сказав, може би, сьогодні о некоторих тенденціях в єврейській житті Білорусі, які сьогодні відбуваються. Во-первых, ми сьогодні бачимо всплеск інтересу в учені єврита. Сьогодні практически всі учителя єврита, які атестовані в Білорусі, вони мають полную загрузку, и в классах этих занимается около 100 человек. Только в Минске, например, у нас порядка 8 таких групп создано и постоянно действует. В городах, более маленьких городах, такие группы также сегодня собственно говоря, под завязку заняты. И у нас складывается впечатление, что все-таки вот идет какое-то возрождение самосознания, пускай на основе, так сказать, вот языка, но тем не менее вот эта вот тенденция пошла. Очень много приходит сейчас, начал приходить, по крайней мере, людей среднего возраста в синагоги в Белоруссии. Это тоже не может не радовать. Почему? Потому что до последнего времени у нас был вот некий разрыв. То есть в синагоги ходили, так сказать, старшего поколения люди, пенсионеры, либо студенты. А вот сегодня появились уже и работающие люди. Кстати, приходит достаточно много людей бизнеса, что также не может не радовать, потому что, как вы понимаете, у нас ситуация с точки зрения поддержания еврейской жизни, она, финансовое поддержание еврейской жизни, она немного отличается от того, что сегодня есть, скажем, в России и на Украине. А олигархического слоя такого нету, поэтому пришествие вот этих вот людей, которые не только учат не только учат Слово Божье, но также и финансово, хотя поддерживает ряд образовательных программ еврейской общины, оно может только радовать, конечно. Я хочу сказать еще одну вещь важную, как мне кажется. В общине сегодня появилась тенденция к тому, что молодое поколение, оно начало больше привязываться к корням, скажем так. Мы сегодня отмечаем уменьшение количество, например, смешанных браков в еврейской комьюнити, в еврейской общине. Большее количество браков сегодня заключается в традиционных формах, в присутствии раввина, в синагогах, в соблюдении еврейских традиций и так далее. Это тоже очень важный показатель. Ну и, кроме всего прочего, есть тенденция к тому, что все-таки вот эта вот волна, которая когда-то была связана с отъездом из Белоруссии евреев, она все-таки стабилизировалась. И мы наблюдаем уже, можно сказать, несколько лет, что количество людей, которые сегодня покидают Белоруссию, уезжают в состояние места жительства в другие страны, еврейской местности, оно не превышает 300 человек в год. В общем, говорит о том, что все-таки люди как-то себя здесь уже нашли, как-то они уже думают о своем будущем и связывают свое будущее и будущее своих детей с этой страной. Конечно же, тоже это нас, в общем-то, радует. Хотя статистика, как вы знаете, она говорит о том, что еврейская община уменьшилась в 2 раза. Но это официальная статистика, мы можем верить 100% доверять, можем не доверять не полностью. Статистика еврейской общины, она несколько другая, она отличается от официальной.
Сколько вы наличиваете, Габриэл?
Вы знаете, что по разным оценкам, потому что разные организации у нас курируют разные возрастные группы, и поэтому тут как бы вот если попытаться свести воедино информацию от этих организаций, то получится где-то в рамках от 30-35 тысяч. Я вам приведу простой пример. Сегодня у нас в списках тех людей, которым община оказывает помощь, благотворительную, материальную помощь, старики, пенсионеры в основном. Так вот, по Беларуси таких людей почти 15 тысяч у нас. Это уже больше той официальной цифры, которая значит, сегодня присутствует во всех официальных отчетах. Ну, если сюда добавить, конечно же, и молодежь, и работающих людей, и детей, то ну, понятно, что мы выйдем на цифру совершенно другую уже. Вот я уже ее сказал вам, 35 тысяч. Я думаю, что тут тоже надо дать как бы ответ, а кто вот эти люди. То есть это, конечно же, не только 100% евреи, это могут быть просто дети от смешанных браков, тоже в том числе, и даже внуки. Вот. Но это те люди, которые в той или иной степени, они входят в сферу работы еврейской общины Беларуси.
Дякую, Юрий, за гуторку.
Пожалуйста, спасибо вам.
На сувязі з Праги був старшиня юдейського релігійного об'єднання Республіки Білорусь Юрій Дорн. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 27 студзеня і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Ёсць у столице район, сапраўднае імя якога давно забытае мінчукамі. Ад району засталося некалькі кварталаў драўляных дамоў, некаторым з іх 100 гадоў, і людзі жывуць тут з тымі ж 100-гадовымі выгодамі. Топяць печкі, носяць вёдрамі ваду і чакаюць зносу. Пра прадмесці ўборкі слухайце чарговую перадачу з цыклю «Раскіданае гняздо».
Подорожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пакараны штрафам памерам 140 тысяч рублёў жыхар Віцебску Пётр Іваноў перакананы, што яго толькі фармальна асудзілі за нецэнзурную лаянку. Сапраўдная прычына і затрымання 6 студзеня і цяперашняга судовага пакарання – гэта распаўсюджанне ўлётак у падтрымку зняволенага Сергея Каваленкі.
На протягу двух судовых посяджений громадянин Российской Федерации, былый кадровый войсковец, сябр партии «Одиная Россия» и активист компании «Говори правду» Петр Иванов спробовал довести, что обвинувачение у дробном хулиганстве супроць яго сфабрикованное, а милицейский протокол несоправдный. Суддзя Кастрычніцкага райсуду Інна Грабоўская апытала міліцыянтаў, якія пацвердзілі, што спадар Іваноў падчас затрымання нецэнзурна лаяўся. Іншых сведак на судзе не было. Паводле Пятра Іванова іх не магло быць у прынцыпе, бо факт хуліганства быў выдуманы супрацоўнікамі міліцыі, якія затрымалі яго за распаўсюд улётак з інфармацыяй пра палітычнага галадоўніка зняволенага Сергія Каваленку. Протакол пра правапарушэнне, з якім Пятра Іванова ў калядную ноч амаль на трое сутак накіравалі ў ізалятар часовага ўтрымання, таксама быў іншы. Там было напісана, што ён заклікаў да антыдзяржаўных дзеянняў. Так супрацоўнікі міліцыі кваліфікавалі запрашэнне на суд да Сергія Каваленкі. Пазней супрацоўнікі Кастрычніцкага РАУС склалі іншы пратакол, ужо пра нецэнзурную лаянку. Былога супрацоўніка Міністэрства ўнутраных справаў майора Сергія Прасюкевіча, які ведае міліцэйскую кухню знутры і сваімі пытаннямі мог бы раскрыць падман службоўцаў, суддзя не дапусціла да ўдзелу ў працэсе ў якасці прадстаўніка Пятра Іванова. Спадар Прасюкевіч гаворыць, што пазіцыя сведкаў міліцыянтаў відавочная.
Відно, што людзі падгатуюліся. Однозначно подготовились, потому что им будут задавать определенные вопросы. Ответы свои уже продумывали заранее, а вариант «не помню» – это попытка ввести в заблуждение. То есть он что-то помнит, что-то он не помнит. Он помнит, как он зачитывал права.
У протоколе нема подпису Іванова, што ягоныя правы яму патлумачылі. І толькі гэта магло б стаць падставай, каб справу вярнулі на дапрацоўку ў міліцыю. Аднак суддзя Інна Грабоўская, не задаволіўшы ніводнага хадайніцтва Пятра Іванова, прызнала яго вінаватым у дробным хуліганстве і прысудзіла штраф памерам 4 базавыя велічыні. Пастанову суду спадар Іванова пракаментаваў так.
Все так, как было запланировано органами наших внутренних дел. На ровном месте любой человек абсолютно от их беззакония не застрахован. Я считаю, что таким образом укрепляется наше государство. Оно таким образом разрушается. Это запрограммированное решение, заданное решение. Я не вижу вины даже судить собой. Она винтик этой системы.
Тым не менш, Пётр Іванов будзе спрабаваць абскардзіць судовую пастанову. На судзе прысутнічала маці зняволенага актывіста Сергія Каваленкі за салідарнасць, з якім і асудзілі Пятра Іванова. Якраз сёння спадарыня Лідзія даведалася, што справу сына таксама перадалі ў суд на разгляд суддзі першамайскага райсуду Віцебску Алены Жук. Маці Сергія Каваленкі гаворыць, што не чакае нічога добрага і для сына, паглядзеўшы на суд над Пятром Івановым.
Он чесно все говорил о себе, а суд как бы поддерживает сотрудников милиции. Даже посмотревши на этот суд, я не уверена и не верю, что Сергея будут судить правильно. Я знаю, что моего сына осудят.
Гаварыла маці віцебскага апазіцыянера Сергія Каваленкі. Гэта быў рэпартаж з Віцебску нашай карэспандэнткі Браніславы Станкевіч. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 27 студзеня. З вамі Сергій Абламейка. Нагадаю галоўныя тэмы выпуску. Польскі Сейм сумесна з дэпутатамі з 27 краін Рады Еўропы вылучыў зняволенага кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру. Жонцы Алеся Бяляцкая Наталі Пінчук дазволілі кароткатэрміновае спатканне з мужам у жодзінскім следчым ізалятары. Спатканне доўжылася 1 гадзіну. Трэці дзень галадае рабочы прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах Леанід Гладзевіч. Ён дамагаецца рэгістрацыі незалежнага прафсаюзу. Адміністрацыя яшчэ не адказала на запыт аб выдзяленні прафсаюзу памяшкання. Грамадзянін Расійскай Федэрацыі, сябар партыі «Адзіная Расія» і актывіст кампаніі «Гаварі праўду» Пётр Іванов з Віцебску аштрафаваны на 140 тысяч рублёў за ўлёткі ў падтрымку Сергія Каваленкі. Жыхары вёскі Горкі ў Чэрыкаўскім раёне на Магілёўшчыне бароняць ад высечкі парк, пасаджаны ў 19 стагоддзі князем Абаленскім. Вяскоўцы сцвярджаюць, што ў парку растуць каліфарнійскія сосны і іх трэба берагчы, а не знішчаць. Паводле тамтэйшых жыхароў, улюбёнае месца адпачынку збіраюцца аддаць пад забудову лецішчаў. У сітуацыі разбіраўся журналіст Андрэй Белагубаў.
Про тое, што парк пачалі высякаць, паведаміў свабодзе жыхар Чэрыкава, які назваўся Мікалаем. Паводле яго вялізныя сосны пілуюць і вывозяць неведама куды. Супраць гэтага паўсталі жыхары вёскі.
Когда людзі сабраліся, прыехаў Кілёва, ставіцель лесхоза, ну і лесхоз Чэрыкаўскі. Казалі, што будзе поўная вырубка этого леса, і вместо парка князя будзе называцца Лысая гара. А в далейшым это возможно будзе прадавацца расійскім людзям на дачы. В этом году вырезаць 50%, а в следующем еще 50%.
Зазначил спадар Миколай. Жыхары вёскі Горкі подтвердили, что парк сапраўды пачалі высякать и что яны супраць.
Мы уже собрали, ну, порядка 100 подписей. В городе там еще листы гуляют. Назначали здесь нам встречу. Объясняли, что вот все по плану, все по закону. Это обычная лесохозяйственная деятельность. Нам говорят, что вырубается больной лес, но на самом деле вырубаются только абсолютно здоровые сосны.
Абураецца жыхар Горак Александр. Арганізоўваў сход з вясковай грамадскасцю Сормаўскі сельскі савет. Як людзі ўспрынялі навіну пра высечку парка, пытаю супрацоўніцы сельсавета.
Чалавека 4, наверное, очень сильно возмущались. Может быть, какие-то основания у них и имеются. А некоторые равнодушно относятся. Надо, значит, надо. А некоторые говорят, что давно надо было вырубить действительно старый лес. Вопросы на изучении находятся на данный момент.
У лясгасе тэлефанаванне журналістаў ўспрынялі нервова.
Никакого парка в Горках нету, там лес. Сосне 140 лет. Через, может, 10-15 лет она начнет валиться вообще. Там есть сердобольные старушки, которые всюду звонят, ругаются.
Заявила супрацовница лясгасу. Головный лесничий району потлумачил.
Лес этот сам по себе просто вырос. Обычная наша сосна. Это место уже так, покон веков называли панским лесом, поэтому это так все и пошло. Лес вырубается не сплошной, вырубается для дальнейшего возобновления этого.
То бок никаких дач там не будет.
Нет, там и будет опять это все лесхон.
Таким запевниванием вяскоўцы не верить. Кажут, что все ровно подмануть. Поводле их пытаний вывучаем Мстиславская межрайонная инспекция аховы рослинного и живельного свету. Туды протестовцы с Горок звернулись со скаргой. Лесопарк у Горках заклав князь Алексей Абаленский, поместье якого местилось неподалек. У князя дуже хворили дети. Яму и пораили засеять парк адмысловыми породами дрэв. Про гэта казала вяскоўцам дачка князя Зоя Абаленская, якая наведала родные мясціны улетку 2002 году.
Она говорила, что этот вид сосны привозили с Америки. Говорила, что ж, берегите сосны. Она как увидела, что они там все пошкрябанные, смоляки с них рубят. Сейчас этот лес такой немножко запущен. Здесь со всей области летом народ собирается.
Поместье Абаленских у 1918 годе разрабовали. Маёнтак узорвали у 1920-х годах. Надгробие Алексея Абаленского застается понявечаным дагэтуль. За свои гроши его подправила Зоя Абаленская, якая неузабаве померла на чужине, проживши больше за 90 годов.
З Магілёўшчыны передавал Андрей Белагубаў. На гэтым тыдні жодзінскі гарвыканкам мусіў адмяніць сваё папярэдняе рашэнне на забарону продажу мясцовых крамах пладова-ягадных вінаў, так званых чарнілаў. Зрабіць гэта запатрабавала Міністэрства юстыцыі, якое адначасова паведаміла, што цяпер ва ўрадзе рыхтуецца адпаведны праект пастановы і да прыняцця рашэння дзеянні мясцовых уладаў у гэтым кірунку маюць быць адмененыя. Пра чарнільныя эксперыменты мы зараз і паведамім. Пакуль у зоне свабоднай ад чарніла Слуцкі, Старадаровскі, Капыльскі, Уздзінскі і Салігорскі раёны. Асобныя антыалкагольныя меры таксама ўжываюцца ў Валожынскім раёне. І вось менавіта на Валожынщыне, дзе спрабуюць змагацца з танным чарнілам, днямі здарыўся такі выпадак. П'яны 45-гадовы калгаснік выгнаў на вуліцу сваю нямоглую маці, а пасля наўмысна падпаліў хату, у пажары якой сам і згарэў. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Про причину Воложинской трагедии говорим с тутейшим господаром агросядзібы Сергеем Наконечным.
Сложно это все. Это немножко по-другому все делать. Менталитет надо менять.
По словам суразмовцы, зараз в Воложинском районе фиксуется высокий узровень беспрацовья. Это одна из головных причин пьянства.
Кто хочет работать, тот будет работать и найдет себе все. А кто, как говорится, вот другая направленность, у тех есть вопрос.
Громадские активисты были депутат Жодзинского горсовета Александр Волчанин, лечит, что улады вертают тан на вино в продаж, бо без прибытку от так званого чернила местовый бюджет теперь разваливается. А люди пьют, бо их до этого дурману улада проучила, каже Александр.
Я 30 годов уже працую. Эта заборона ничего не сделает. Наоборот, где заборона, за учетом находят лазейки. Тем более, что эти напои робят уже не кустарным способом, а на державе.
Поводле официальной статистики, доля алкогольной продукции в объеме розничного гандлю по переднем годе склала амаль 14%, а чернила амаль 30%. Еще одно меркование Александра Волчанина.
Культура поводинов, как люди себя могли где-то задействовать. У нас же на сегодняшний день вельми мало громадских объединений, партий, где люди могли бы себя реализовать. Это одна из таких причин. Другая – это культура человека. Коли человек не захочет пить, его никто не вылечит.
Это был репортаж нашего корреспондента с Воложинского района. Ви слухали Радіо Свобода, виніки дня 27 студзеня. З вами був Сергій Абламейко. На закінчення некілька основних тем. Польський Сейм сумісно з депутатами з 27 країн Ради Європи вилучив з зневоленого керівника правооборонча центру «Вясна» Леся Беляцького на Нобелівську премію міру. Жонці Леся Беляцького Наталі Пінчук напередодні дозволили короткотермінове споткання з мужем у жодінським слідчим ізоляторі. Яно довжилося одну годину. Третій день голодає робоча предприемство граниту Микашевича Леонид Гладевич. Он домагается регистрации незалежного профсоюзу. Администрация еще не отказала на запад об выделении профсоюзу помешкания.